Глава 6. Мирная жизнь. Всю дорогу они шли молча, каждый думая о своем. Типпи изредка бросал на своего суженого быстрый взгляд, пытаясь понять, что за мысли бродят у того в голове. Она до сих пор не могла поверить в то, что этот угрюмый пожилой жеребец — ее законный супруг, с которым предстоит прожить бок о бок много долгих лет. Постепенно затея Цосса стала казаться ей невероятно грязной и мерзкой. «Жирный, хитрый ублюдок!» — с раздражением думала она. «Лучше было послать его подальше сразу, прежде чем он успел открыть рот. Селесте, какая же я все-таки дура!»
«Мы пришли», — негромко сказал Аллан, прервав мрачные размышления единорожки. «Добро пожаловать домой».
В его голосе не было издевки, только усталость и грусть. «А ведь он болен», — внезапно подумала Типпи. «Давно и тяжело. Эта странная походка, эти желто-зеленые белки глаз. И как я сразу не догадалась». Дом, отныне ставший ее пристанищем, оказался большим и добротным. Конечно, он сильно уступал вилле наместника, но на фоне прочих деревенских хижин смотрелся богато и зажиточно. Впрочем, весь его облик нес печать упадка и запустения, словно хозяин давно махнул копытом на внешний вид своего жилища. Стены, традиционно покрытые слоем белой звездки, посерели и облупились, требуя покраски. Внушительная крыша из пальмовых листьев нуждалась в полной замене. Аллан толкнул покосившуюся калитку, и они вошли в небольшой палисадник, заросший высокой, жесткой, как проволока, сорной травой. Похоже, под ней скрывались клумбы и грядки, ныне заброшенные и забытые.
«Придется изрядно попотеть», — подумала кобылка. «Как тут все запущено?»
Дом, как и все жилые постройки этой части света, традиционно состоял из единственного общего помещения с центральным подпорным столбом, поддерживающим конек крыши. Никаких отдельных комнат или чуланов. Для желающих интима имелись переносные бамбуковые ширмы. Кухня размещалась под навесом на улице и была оборудована мойкой, вода в которую поступала из накопительного бака, парой столов, кучей шкафов и шкафчиков, а также двумя плитами – дровяной и газовой. Похоже, Аллан действительно был состоятельным пони, раз мог себе позволить покупать сжиженный газ в баллонах. Внутри дом выглядел, как и ожидалось. Стандартное холостяцкое жилище, лишенное заботы и ухода. Нельзя сказать, что Типпи была особой поборницей чистоты, но при виде толстого слоя пыли и давно не стиранных занавесок у нее сразу зачесались копыта. Аллан, уловивший хозяйственный блеск в глазах супруги, усмехнулся.
«Думаю, для тебя здесь найдется много работы».
Единорожка не ответила. Она заметила несколько больших фотографий, висящих на стене, и машинально шагнула вперед. Цветные, черно-белые, заключенные в аккуратные рамки, они притягивали взгляд. Муж вздохнул и переступил с ноги на ногу.
«Это моя семья», — глухо сказал он. «Прежняя семья».
Затем подошел ближе и поднял копыта.
«Это жена. Ситти. Умерла 3 года назад от лихорадки во время эпидемии. Я был старше на 10 лет. И мне даже в голову не могло прийти, что она уйдет раньше.
А это?»
Типпи указал на групповой портрет, где были изображены 3 вихрастых жеребенка-подростка.
«Ваши... твои дети?»
«Верно. Хью, Дью и Луи».
Аллан говорил медленно, словно через силу.
«Они погибли 16 лет назад. Вышли в море на новой лодке, а через несколько часов начался тайфун. В тот день на дно отправилось много рыбаков. Практически в каждой семье есть покойник. Но мне, как ты, наверное, догадываешься, от этого не легче».
Жеребец криво усмехнулся.
«Ты и сейчас рыбачишь?»
— быстро спросил единорожка, дабы сменить тему.
«Иногда»,
— туманно ответил он.
«Хочешь взглянуть на мою лодку?»
«Конечно», — заверил его Типпи, мечтая лишь о том, чтобы как можно быстрее увести его подальше от памятной стены.
«Тогда идем».
Они вышли через вторую дверь во внутренний дворик, миновали кухню и подошли к большому лодочному сараю. Вот где царила идеальная чистота и порядок, словно в больничной операционной. Солнечные лучи проникали сквозь тщательно вымытые окна. Все инструменты и снасти лежали на своих местах, подобно хирургическим инструментам. А в центре помещения стояла черная лодка настолько совершенной формы, что единорожка даже охнула от восхищения. Аллан, явно до нельзя довольный правильной реакцией юной супруги, любовно погладил копытом полированный борт.
«Это молния!» — торжественно провозгласил он. «Лучшая лодка на всем архипелаге. По молодости я участвовал в ежегодных соревнованиях на приз губернатора и 10 лет подряд занимал исключительно первые места. Потом, если будет интересно, можешь посмотреть на кубки. Они валяются в одном из сундуков».
«Само совершенство», — зачарованно прошептала Типпи. «Обводы просто идеальны».
«Ее строил великий мастер корабел Аргос для моего деда по заказу прадеда. Аргос был уже стар, потому постройка затянулась почти на 1.5 года. Но лодка стоит каждого потраченного часа. Закончив работу, он утопил свои инструменты в море, сказав изумленным ученикам, что не сможет сделать ничего более совершенного, а потому уходит на покой. С той поры до самой смерти Аргос резал исключительно игрушечные лодочки для внуков, несмотря на самые заманчивые предложения. Знала бы ты, какие деньги мне за нее предлагали».
Он вздохнул и отвернулся. Типпи закрыла глаза и прижалась щекой к теплому борту. Ей внезапно стало на удивление легко и спокойно. Будущее больше не страшило ее. Прошло несколько дней. Единорожка постепенно вживалась в образ примерной супруги. Аллан был полностью погружен в себя и почти не замечал ничего вокруг. Спихнув с плеч нетяжелый груз домашних хлопот, жеребец сутками просиживал с удочкой на коралловом мысу, ловя рыбу. А вот Типпи пришлось попотеть, ибо все приготовления к свадьбе целиком свалились на ее голову. Сначала кобылка пришла в полное уныние. Она совершенно не знала местных традиций и обычаев, и уж тем более не имела опыта организации глобальных застолий. Но безотказная леди Унна пришла на помощь, взяв руководство в свои крепкие копыта. Типпи не давал покоя один простой вопрос. Зачем Алану понадобилась законная супруга? Как бесплатная уборщица и посудомойка? Ерунда. Он был достаточно богат, чтобы нанять служанку из числа местной безработной молодежи. В качестве сексуального партнера? Но за 2 недели совместной жизни они занимались любовью всего 3 раза, причем с его стороны это выглядело как выполнение обременительной и бесполезной формальности. Чего на самом деле нужно от нее, этому угрюмому и молчаливому жеребцу? Наконец наступил день свадьбы. Столы, прогибающиеся от гор съестного, были установлены в общинном доме. На праздник пригласили всех жителей деревни. Гремела музыка, произносились тосты, стучали копыта танцующих пар. Когда закончилось ритуальное венчальное пиво, омерзительное пойло, подаваемое на стол исключительно потому, что «так поступали наши предки», дело дошло до рома и местного вина, имеющего чуть солоноватый привкус. И именно тогда Типпи в первый и последний раз увидела мужа серьезно пьяным. Он набрался очень быстро, после чего кобылка решила отвезти его домой, благо гости дошли уже до такого состояния, когда отсутствие виновника торжества не может испортить веселье. Аллан брел, спотыкаясь, навалившись всем весом на плечо единорожки. Внезапно жеребец остановился и грозно мотнул гривой.
«Не приехала подкова гнутая!»
Торжествующе рявкнул он, глядя куда-то вверх.
«Будет потом всем врать, что не получила приглашение. О, лицемерка! Сидит сейчас дома, копыта кусает от злости».
«Ты о ком?» — осторожно спросила единорожка, мягко подталкивая благоверного в сторону дома.
«Моя разлюбезная сестренка!»
— фыркнул Аллан, глядя на кобылку налитыми кровью глазами.
«Змеюка морская! Мурена трехглазая! Выскочила замуж за полосатого торгаша и укатила в Сулулан честных рыбаков вокруг копыта обводить. Жадная стала. За пару солеев готова мать родную продать. Дни считала. Все ждала, когда я сдохну. А вот выкуси. У меня теперь есть законная супруга. Наследница. Ничего не получишь, ведьма старая. Якорь тебе под хвост.
Он еще долго ругался со своей невидимой сестрой и радовался тому, что теперь ей не перепадет и сушеного рыбьего плавника. Уложив мужа в постель и дождавшись, пока он уснет, Типпи вернулась к гостям. Если они и заметили отсутствие молодоженов, то не подали виду. Немного потанцевав и выпив на брудершафт с парой-тройкой местных весельчаков, она подошла к господину Цоссу, который сидел за столом и с важным видом потягивал из бокала рубиново-красное вино.
«Можно мне вас кое о чем спросить?»
«Зачем Аллану понадобилась супруга?»
Улыбаясь кончиками губ, спросил наместник.
«Ну как? Вы что, мысли мои читаете?»
Изумленно прошептала единорожка, медленно опускаясь на землю.
«Нет, конечно. Просто совсем недавно ты задала тот же самый вопрос моей супруге, помнишь?»
«Ах, да».
«Так что никакой мистики, дорогая. Полагаю, пора ввести тебя в курс дела. Аллан мой старый друг, и мне не хотелось бы навредить ему своей откровенностью, но ты также имеешь право знать всю подноготную. Начнем с того, что он тяжело и неизлечимо болен».
«Я почувствовала это».
«Да? Ты наблюдательна, похвально, похвально».
«Что у него? Чем он болен?»
«Почки. На островах плохая вода. Слишком высокое содержание минеральных солей. Здесь даже вино соленое, заметила?»
«Да».
«Врачи дают ему максимум 2-3 года».
«Он знает?»
«Конечно». Впрочем, Аллан отнесся к приговору совершенно спокойно. Даже с некоторым облегчением. После смерти жены и детей, этот отважный и сильный жеребец окончательно потерял интерес ко всему. Он просто существует, живя исключительно воспоминаниями прошлого. Печальное зрелище, учитывая то, что мы дружим уже больше 30 лет.
«Но для чего нужна я? Насолить его любимой сестре?»
«В первую очередь».
«Неужели она такая мерзавка, что...»
«Чесси неприятная особа. Жадная, завистливая, глупая, но не более того. Типичная мещанка. Но с годами Аллан настолько демонизировал ее образ в своем сознании, что сейчас она стала для него воплощением вселенского зла. Последний гвоздь в гроб отношений был забит, когда Чесс вышла замуж за полосатого торговца из Сулуланда. И дело тут даже не в банальном расизме. Их род ведет свое начало со времен первых колонистов, заселивших архипелаг около 1000 лет назад. Можешь себе представить, оказывается, не только аристократы, но и простые рыбаки гордятся столь долгой родословной.
Так бывает.
Согласен. Но теперь этому пришел конец. После смерти сыновей не осталось прямых наследников. Чесси же, выйдя замуж за зебру, можно сказать, добровольно пресекла свою ветвь. Ибо от подобного союза, если и рождаются жеребята, то исключительно мулы. Таким образом, древний род пресекся окончательно и бесповоротно. Страшная обида на сестру, сделавшую такой, по его мнению, чудовищный выбор, со временем превратилась в настоящую манию.
«Понимаю».
«Единственное, что еще осталось в его жизни, это молния. Лодка действительно очень ценная, во всех смыслах.
Которая после смерти хозяина перейдет к ближайшей родственнице».
«Ненавистной сестре». «Верно. Скорее даже не ей. Ей-то она и даром не нужна. а ее мужу. Можешь не сомневаться, он быстро найдет для нее покупателя.
Значит, Алан взял меня в жены, чтобы насолить Чес?
Да. Сначала он попросту хотел спалить дом со всем имуществом. Представляешь, до чего дошло? Но я смог убедить его в том, что, согласившись на свадьбу, он убивает двух рыб одним гарпуном. Во-первых, оставляет с носом сестру, а во-вторых, спасает невинную жизнь. Разумеется, главным был первый аргумент, но и второй что-нибудь дозначил.
Типпи опустила голову. «Не знаю, благодарить ли мне вас или проклинать?» — глухо сказала она.
«Ни то и ни другое. Просто прими, как есть».
Единорожка вздохнула и мягко уткнулась носом в щеку старого зебриканца. Их брак нельзя было назвать счастливым или несчастным. Он был просто никаким. Типпи занималась хозяйственными делами и, когда требовалось, ходила с мужем в море. Алан же все свободное время старался проводить в гордом одиночестве. И надо сказать, что подобное положение дел очень устраивало обоих супругов. Первое время кобылку интересовало, как именно муж зарабатывает на жизнь. Рыбу он ловил исключительно с берега на удочку. В его сарае не имелось даже сетей. Тем не менее, деньги у него водились, и деньги немалые. Впрочем, достаточно быстро Алан ввел ее в курс дела. Известно, что зебриканская магия сильно отличается от магии обитателей Эквестрии. Главные волшебники пони — единороги. С рождения имеют свой личный магический инструмент — рог, позволяющий творить прямые заклятия. Полосатые лишены подобного счастья и потому вынуждены использовать магические предметы — фетиши. Сначала шаман-зебр переносит заклинание в фетиш, а уж затем его можно пускать в ход. Чем сильнее заклятие, тем больше шансов, что фетиш разрушится после первого же использования. Но в любом случае он не способен выдержать более 5-6 перезарядок. Плохо то, что далеко не все предметы подходят для подобных целей. Лучше всего заклятия держат самоцветы и драгоценные камни. За несколько тысячелетий использования предметной магии полосатые полностью истощили свои копья и вынуждены были покупать камни за границей. До войны главным поставщиком самоцветов была Эквестрия, где пони научились выращивать драгоценности на так называемых каменных фермах. Используемая при этом магия земнопони, зебрам оказалась неподвластна, так что империя платила и платила много. К счастью, далеко не все заклинания требовали столь дорогостоящие оболочки. Для огромного количества мелких бытовых заклятий подходили и более распространенные вещи – полудрагоценные, а это и вовсе обычные камни, куски дерева, кости и даже осколки стекла. И, разумеется, дары моря. Раковины, редкие виды кораллов, в основном черные и красные, жемчужины, губки. Некоторые раковины по своим свойствам не уступали лучшим драгоценным камням. Понятно, что после начала войны цены взлетели до небес, и ничего удивительного, что с ними в конце концов произошло то же самое, что и с самоцветами. Их попросту все выбрали. Трудно было сыскать место на побережье, где еще можно было что-то найти, но иногда при желании такое случалось. В 50 милях от острова Гулас, на котором Типпи нашла свой второй дом, находился остров Курук, где вот уже 70 лет располагалась зебриканская военная база. Остров и воды вокруг него были объявлены запретной зоной, любая попытка проникновения каралась длительным тюремным заключением. Понятно, что морские обитатели под охраной вояк чувствовали себя словно в заповеднике, плодясь и размножаясь. Никто из рыбаков не хотел рисковать свободой, и лишь отчаянный авантюрист Алан Рюк решил бросить вызов судьбе, понадеявшись на удачу. И ему везло. Действительно везло. Жеребец сходил на запретный остров 1-2 раза в месяц и всякий раз возвращался с богатой добычей. Он строго хранил тайну, сбывая местному торговцу лишь всякий хлам, а остальное продавал в Сулуланде на весенний и осенний сезонных ярмарках. Поняв, что может доверять своей молодой супруге, Алан взял Типпи в очередное плавание, открыв все карты. Единорожка, в душе не меньшая авантюристка, быстро приняла правила игры. Ей нравилось рисковать по-крупному, нравилось ощущать опасность каждой шерстинкой, нравилось ходить по грани. Тем более, что плата за риск, как правило, оказывалась очень и очень щедрой. Их совместная жизнь продолжалась 2,5 года. Последние несколько месяцев Алан не вставал с постели, так что единорожка ходила в набеге на остров Курук одна. Глядя на ее энтузиазм, старый жеребец радовался, что в свое время сделал правильный выбор. Наверное, потому он и ушел в мир духов легко, словно невесомое облачко, гонимое ласковым бризом. На похоронах Типпи искренне плакала, ибо успела привязаться к нему всем сердцем. Несносная Чесс, разумеется, попыталась оспорить завещание и даже прикатила на остров в компании адвоката, но душеприказчиком Алана являлся господин Клаудиус, лучший юрист империи, так что почтенная Матрона вынуждена была убраться во свояси, грязно ругаясь и потрясая копытами. Путешествие к острову Курук проходило в 2 этапа. Сначала на молнии единорожка доходила до рифа Шелп, где в лабиринте скал прятался безжизненный каменистый островок, не имеющий названия. Глядя на него со стороны, трудно было предположить, что эта неприступная глыба базальта скрывает внутри себя маленькую бухту с узким галечным пляжем. На этом-то самом пляже в тени большого валуна притаился навес, под которым лежала небольшая черная лодочка, носящая имя Черепашка. Алан заказал ее специально для своих противозаконных вылазок и ни разу не пожалел о потраченных деньгах. Скорлупка была оборудована совсем как взрослая лодка, имела съемный противовес, короткую легко убираемую мачту и кормовое весло. Вытянув молнию на берег и прочно закрепив швартов, Типпи перегружал на Черепашку запас воды и пищи, а затем, дождавшись наступления темноты, выходила в море. От рифа до Курука было всего 6 миль, и при попутном ветре они пролетались за 1-1.5 часа. Косой парус камуфляжной раскраски заметить с берега было практически невозможно, да и подходила она к острову со скалистой, безжизненной стороны. Ее целью являлся короткий песчаный пляж, попасть на который с суши было, конечно, возможно, но очень трудно. Следовало долго спускаться по крутой узенькой тропинке, прижимаясь всем телом к неровной стене обрыва. Зебры, дети равнин, терпеть не могут гор, поэтому можно было не опасаться случайной встречи. Вытянув лодку на берег, единорожка прятала ее в небольшой пещере, вход в которую маскировался искусно сделанной деревянной дверью, внешняя сторона которой была оклеена подобранными в тон каменными пластинами. Случайно заметить ее было невозможно, даже находясь в 2 шагах, так что кобылка могла не бояться разоблачения. Как правило, Типпи проводила на острове 3 ночи и 2 дня. В темное время она плавала вдоль берега, выискивая трофеи, пользуясь заклинанием Дитя Мрака, позволявшим видеть в темноте, а днем отсыпалась в пещере и сортировала находки. Лишь один раз кобылка попалась на глаза местному обитателю, но и в этом случае удача сыграла на ее стороне. Все началось с того, что ранним летним утром единорожка несколько протянула с возвращением, увлекшись сбором раковин-жемчужниц, и выбралась на пляж в час, когда солнце уже успело поднять свой краешек над горизонтом. Весело насвистывая какой-то мотивчик, она бодрой рысью скакала к заветной двери, как вдруг из-за скалы вышел высокий жеребец и заступил ей дорогу. Черные полоски на морде, форменный легионерский плащ, значок младшего кентуриона на правом плече. Подавившись песенкой, Типпи затормозила и, судорожно глотая воздух, машинально попятилась назад. Брови жеребца взлетели вверх.
«О, Деус Скайли, какая встреча!» — воскликнул он, тряхнув гривой. «Не видение ли это, насланное сладкоголосыми сиренами? Признайся честно, Пуэлла де Кора, кто ты? Дух, вышедший из моря? Или же обворожительная нимфа?»
«Деус Скайли» — латынь. «Божественные небеса». «Пуэлла де Кора» — Латынь. Прекрасная девушка. Примечание автора. Говорил он на Лигурии, исконном зебриканском наречии центральной имперской провинции, бывшем в ходу среди аристократии и коренных уроженцев Зиверы. И в голосе его звучала явная издевка. Разумеется, полосатый нахал был уверен, что перепуганная дикарка не поймет ни единого слова. Нельзя сказать, что единорожка хорошо знала Лигурию. Скорее наоборот. Но смысл сказанного оказался понятен. Конечно, ей следовало промолчать, прикинувшись безмозглой дурочкой, но шок, вызванный неожиданной встречей, мешал мыслить рационально.
«Сиятельный Доминус Фортис ошибается», тщательно подбирая полузабытые слова, ответила Типпи. «Я всего лишь смиренный Пиксатор Инноксорем, чья лодка сбилась с курса во время шторма. Мне пришлось пристать к этому пустынному берегу, дабы спастись от голодной смерти».
Доминус Фортис. Латынь. Могущественный господин. Пиксатор Инноксорем. Латынь. Жена рыбака. Примечание автора.
«Поэло Феликсе!» — воскликнул он, картинно вздымая очи к небу. «Ты, наверное, плыла сюда из далеких краев, учитывая, что последние две недели стоит божественно тихая погода!»
«Поэло Феликсе. Несчастное дитя». Латынь. Примечание автора. Типпи лишь вздохнула. «Хитрый парень, такого не обманешь. Что же делать? Драться? К лодыжке пристегнут нож, без которого она никогда не выходила в море, вот только...» На морде жеребца отчетливо видны старые шрамы, оставленные явно не зубочисткой. Да и его гладиус в потертых нагрудных ножнах совсем не похож на декоративное оружие. Длинный, тяжелый, явно часто бывавший в деле. Нет ничего глупее пытаться победить в честном бою профессионального бритера. А ее новый знакомец, скорее всего, бритер. Это они любят хвастаться полученными на дуэлях шрамами. Тем временем зебриканец обошел кобылку по дуге, отрезая путь к отступлению. Типпи скрипнула зубами. Вместо светской беседы ей следовало сразу бежать к воде. Вряд ли хлыщ вообще умеет плавать. Жители Зиверы, как правило, пренебрегают этой нехитрой наукой.
«Итак, Поэло де Кора, кто ты?» — спросил Кентурион, легко переходя на местное наречие. «Только не надо лгать. Про шторма и долгое плавание договорились?»
Единорожка вздохнула и царапнула копытом песок. Потом нехотя засветила рог и, стянув со спины сетчатый мешок, высыпала под ноги его содержимое. Несколько красивых раковин, веточки красных кораллов и две губки. Жеребец хмыкнул.
«Значит, занимаемся незаконным промыслом?»
«Вроде того».
«Ужасно. Такая милая девушка, а ведешь себя словно злобный контрабандист».
«Между прочим, выловленные мною раковины идут на благо Родины. Фронту нужны фетиши с боевыми заклинаниями. Так что я...»
«Великолепно! Да ты у нас просто героиня! Может, мне следует вручить тебе медаль?» «За скромный трудовой подвиг!»
Иронию в его голосе можно было черпать ложками.
«Не думала об этом. Но раз ты сам предложил, то почему бы и нет?»
Жеребец от такой наглости запнулся, потом принялся бешено хохотать.
«А ты ничего!» — выдавил он минуту спустя. «За словом в карман не лезешь!»
Типпи только фыркнула. Первый страх прошел, теперь следовало придумать, как выкрутиться из сложившейся ситуации. В тюрьму очень не хотелось. Может, удастся его уболтать? Такое впечатление, что Кентурион не слишком-то хочет сдавать ее начальству. Тем временем зебриканец задумчиво почесал копытом нос и неожиданно спросил.
«Послушай, малышка, у тебя случайно не найдется чего-нибудь выпить? Меня сейчас устроит даже местная соленая мулья моча, которую по недоразумению называют вином».
Признаться, кобылка оказалась сбита с толку.
«Вина нет никакого. Зато есть бутылка рома».
«Лиурдийского?»
«Нет, бакарийского».
Жеребец фыркнул.
«Пойло со вкусом раздавленных навозных жуков». Печально протянул он. «О, Деус Кайли, до чего я докатился?» «Впрочем, могло быть и хуже. Угостишь?»
Типпи заколебалась. С одной стороны, ей страшно не хотелось вести Кентуриона в свою тайную пещеру. С другой, особого выбора у нее, похоже, не было.
«Ого-го!»
— воскликнул изумленный жеребец, увидев открывающуюся дверь.
«Да тут у тебя целое логово!»
Войдя в пещеру, он стал с интересом осматриваться по сторонам.
«Мило и очень уютно. Сразу чувствуется копыта кобылки».
«Этот схрон оборудовал мой муж много лет назад», — нехотя пояснила Типпи. «Мне он, можно сказать, достался по наследству».
«Так ты еще к тому же вдова?» — изумился Кентурион. «Удивительно, столь юная особа».
«Так получилось».
Единорожка открыла дверцу бамбукового шкафчика и вытащила початую бутылку.
«Вот».
«Божественно!» — восхитился жеребец. «Этот день явно удался. Только я терпеть не могу пить чистый ром. Привычка, знаешь ли».
«Представь себе, я тоже», —
фыркнула Типпи, доставая сифон и два высоких стакана.
«Насколько я знаю, коренные жители Зиверы пьют исключительно разбавленное вино».
«О, пуэлла декора, ты абсолютно права!»
— восхитился он, принимая стакан и глядя сквозь стекло на веселую игру пузырьков углекислого газа.
«В чистом виде спиртные напитки хлещут лишь грязные варвары. Твое здоровье!»
«Взаимно».
«Меня зовут Лучано Вискотти», — сообщил жеребец, ставя пустой стакан на стол.
«Типперюг».
«Ты даже не представляешь, насколько я счастлив», — признался он, вновь наполняя стакан. «Начальник базы, перфект Уно Дунчано, старый маразматик и ханжа. Только подумай, этот старый хрыч, окончательно угробивший печенку после долгих лет разгульной жизни, внезапно заделался ярым трезвенником. И теперь офицерам выдают лишь кварту вина в неделю, причем какого вина? Местную дрянь, от которой тянет блевать. Прости за грубость, пуэлла декора, но иначе сказать нельзя. Кварту соленых помоев тому, кто пил восхитительный лигурийский еще когда находился в материнском чреве».
«Серьезно?»
«Разумеется. Мой дед владеет лучшими виноградниками на южном склоне вулкана Эгна и поставляет Кьянти и Циндаль ко двору самого Цезаря».
«Невероятно».
«Представь себе, когда матушка была беременна мной, она ежедневно выпивала по 2 литра Кьянти, чтобы я рос здоровым и крепким. Все детство я пил исключительно вино, не зная вкуса воды. И вот теперь этот сморчок наш перфект...» «Твое здоровье!» «Так вот, этот сморчок травит нас местной гадостью, причем в таких мизерных количествах, что хочется проломить кому-нибудь голову».
«Может, деньги, выделяемые на покупку нормального вина, он пускает на свои нужды?» —
высказал предположение многоопытная Типпи.
«Да без сомнения!» —
воскликнул Лучиано и так махнул копытом, что чуть не сбросил стакан на пол.
«Хитрый Глис завел любовницу из местных Гетерос и теперь тратит все деньги на ее капризы. Никакого жалования не хватит удовлетворить запросы наглой кобылы. Вот негодяи крутятся, как лис в норе, а мы страдаем».
«Значит, стоит выпить за любовь», — предложила Типпи.
«Ты права, моя маленькая пуэлла декора. Любовь. Только любовь имеет цену в этом прогнившем мире»,
— торжественно провозгласил жеребец, наполняя стаканы.
«Ну и хорошая кьянти, разумеется», —
добавил он чуть позже. Залпом осушил стакан, затем, резко поддавшись вперед, придвинул к себе единорожку одним властным сильным движением. Та, прекрасно понимавшая, к чему идет дело, даже и не подумала сопротивляться. Они лежали, обнявшись, на песке у выхода из пещеры и лениво смотрели на океан. Ворвавшийся внутрь ветер мягко гладил разгоряченные тела. Типпи легонько куснула его в полосатое ушко и не без ехидства спросила.
«Похоже, вас на базе ограничивают не только в хорошем вине».
Лучано фыркнул и сладко потянулся.
«Ты прямо ясновидящая. Раньше мы 2 раза в неделю ходили в одно веселое заведение, но теперь расценки взлетели до небес, а жалование осталось прежним».
«Бедняжка», — хихикнула единорожка, — «давно у меня не было столь пылкого друга».
«В свое время я был самым желанным гостем в домах одиноких скучающих кобылок. Ты даже не представляешь, сколько в Зевере брошенных красавиц.
прямо-таки брошенных.
Ну да. Выдадут какую-нибудь несчастную малышку замуж за старого хрыча, навсегда обрученного с денежным мешком. И сидит она, бедняжка, в своей Туэрес и Бурне, льет слезы, вышивая гладью очередной гобелен.
Туэрес и Бурне. Латынь. Башня из слоновой кости. Примечание автора.
И тут появляешься ты.
И тут появляюсь я.
Супергерой. Спаситель старых дев.
Верно.
И что ж великий герой-любовник забыл в нашей провинциальной дыре?
Превратности судьбы, знаешь ли.
А у этой судьбы есть имя?
Разумеется. Клотильда Суани. Самая прекрасная кобылка в мире. Видела бы ты благородный изгиб ее крупа. Да за одни только изящные полоски на заднице я готов был бросить небо к ее ногам.
Бросил?
Не успел.
Что же помешало?
Ой, у этого ангела, этого совершенства, богини во плоти, имелся один малюсенький недостаток. Муж. Легат Тайка Суани. Грубый мужлан из выслужившегося быдла. Однажды он застал нас в самый разгар дружеской беседы и в невероятно плебейских выражениях потребовал сатисфакции. Представляешь, какое животное? Да негодяй должен был копытом мне лизать за то, что я спасаю от скуки его несчастную супругу.
Действительно, какой мерзавец.
Рад, что ты меня понимаешь. Короче, мы обнажили мечи. Этот сын разносчика Силоса махал им словно дворник метлой. Зачем, спрашивается, полез, не умея драться?
Ты его прикончил?
Милая, если бы я убил этот кусок навоза, то гремел бы сейчас цепями в одиночной камере замка Тибрус. Цезарь, знаешь ли, не слишком одобряет дуэли со смертельным исходом. Просто устроил небольшой сеанс кровопускания, причем, заметь, совершенно бесплатно. Шарлатаны-медики за такое дело деньги берут. Я же был настолько великодушен, что не взял и солея. Протнул ему бок, стер кровь с лезвия, поцеловал чем-то сильно расстроенную Клотильду в щечку, накинул плащ и выскочил в окно. К сожалению, рана оказалась достаточно серьезной, так что на следующий день меня арестовали, разжаловали и сослали сюда, в это подхвостье мира.
Сочувствую. Вздохнула Типпи и потерла щекой о щеку жеребца. Думаю, за поимку страшной и коварной шпионки тебя вновь повысят.
А я ведь могу и обидеться, предупредил Лучано, и разозлиться. А когда я зол, трепещут даже записные храбрецы.
Правда? Ты меня отшлепаешь?
Тебе так этого хочется?
А, честно говоря, не очень.
Врунишка, вижу тебя насквозь. Ха. Лучше скажи, как часто ты сюда приплываешь?
Ну, 1-2 раза в месяц, а что?
Хочу предложить тебе выгодную сделку.
Вся во внимании.
Нисколько не сомневаюсь. Так вот, ты будешь покупать для меня 2 ящика спиртного. Ящик вина. Разумеется, не местного, а с континента. Конечно, не лигурийского. Оно здесь стоит диких денег, да и слишком велик риск нарваться на подделку. Цимбалийского или синтарского кьянти. Ящик рома, все равно какого. Я стану их у тебя брать, ну, скажем, процентов на 20 выше рыночной цены.
30, и я в деле.
Ничего себе аппетит. 25 — это последнее слово.
Идет. Но что ты собираешься делать с такой прорвой выпивки?
Что-то пущу на собственные нужды, а остальное... Поверь, миа инфантам, не я один мучаюсь от сухого закона. Среди офицеров полно страждущих, готовых выложить несколько солеев за заветную бутылочку.
Согласна.
Миа инфантам. Латынь. Моя крошка. Примечание автора. Так и повелось. Всякий раз, прибыв на Курук, единорожка прятала в тайнике на берегу 2 ящика с алкоголем, а затем, пользуясь ночной темнотой, поднималась на скалу, хорошо видную с площадки дозорной башни базы. Там она оставляла белую веточку коралла, знак того, что товар прибыл. Лучано приходил днем, приносил деньги, после чего они предавались любовным утехам. Признаться, Типпи не могла сказать, что доставляло ей больше радости — выгодно проданный контрабандный алкоголь или часы, проведенные в обществе полосатого жеребца. Пылкий столичный ловелас оказался невероятно искусен в любви, и единорожка буквально таяла в его объятиях. Прошло несколько ничем не примечательных лет. Кобылка все так же плавала на остров за раковинами, встречалась с Лучиано и два раза в год отвозила добычу в Сулуланд. Военный гром, бушевавший где-то там, практически не достигал берегов сонного архипелага. Лишь изредка до его беспечных обитателей доносились тревожные известия, вносящие хаос и разлад в размеренный быт. Не миновала чаша сия и наместника. Однажды, не самым лучшим утром, господин Цос получил известие, что его любимый сын получил серьезную рану во время морского сражения. Осколок снаряда перебил несчастному юноше позвоночник, и сейчас он лежит в столичном офицерском госпитале. Из почтенного зебриканца словно выпустили воздух. Снисходительный, довольный жизнью толстяк, как будто съежился и стал даже меньше ростом. Рассчитав слуг и закрыв дом, пожилая пара уехала в Зиверу, первым же пароходом, идущим на континент. Типпи, успевшая крепко подружиться с леди Унной, страшно переживала по этому поводу. Зебриканка регулярно писала ей письма, но хороших новостей было немного. Цос забрал сына из госпиталя, перевез в свой столичный особняк и нанял для него самых лучших врачей и шаманов. Но ни лекарства, ни магия не помогли поставить несчастного калеку на ноги. В последних письмах леди Унна жаловалась, что потеряла всякую надежду вновь когда-нибудь увидеть сына здоровым. Обратно они так и не вернулись, ибо только в Зевере можно было найти достаточно квалифицированных лекарей. Должность виджигерейнта занял местный деревенский староста, ибо империя, испытывавшая страшный кадровый голод, просто не могла найти достаточного количества полосатых чиновников. Впрочем, эпоха стабильной размеренной жизни подходила к концу. Первый звоночек прозвенел сразу после памятного шторма, во время которого она танцевала под ночным дождем, а потом до самого рассвета вспоминала события прошлого, сидя на веранде с бутылкой рома. На следующий день Типпи, как обычно, отправилась в набег на остров Курук. Без проблем, спрятав в пещере лодку, она запихнула в тайник ящики с бутылками, положила на вершину скалы веточку коралла и до утра ныряла среди скал. Обнаружила чрезвычайно редкую раковину мантии Цезаря и несколько ракушек попроще, после чего, довольная собой, вернулась в убежище. Следовало привести в порядок пещеру к приходу любовника. Но с рассветом на пляж пожаловали совсем иные гости. Три жеребца в странной, невиданной доселе мешковатой форме и при оружии показались на гребне скалы, а затем начали медленно спускаться вниз по опасной тропинке. Вовремя заметив их приближение, Типпи выскочил из пещеры и под прикрытием скалы принялась торопливо заметать следы на песке широким веником. Затем вернулась в убежище и, прильнув глазом к небольшому отверстию в двери, стала с беспокойством наблюдать за опасными пришельцами. Вояки неторопливо пошли по пляжу, методично осматривая каждую расселину или ямку. «Ну и дела», — в панике подумала единорожка. «Так они меня найдут. Нужно что-то делать».
«Доброе утро, господа!» Как гром среди ясного неба прозвучал сильный и хорошо знакомый голос. «Решили проверить пляж?» «Так точно, господин младший кентурион!» С плохо скрываемой насмешкой сказал легионер, идущий первым. «И как успехи?» «Пока ничего». «Советую не тратить время впустую и поискать по ту сторону гряды». Лучиано махнул копытом. «Я торчу на этом пляже с ночи и не заметил ничего подозрительного». «Правда? Но позвольте спросить, что вы тут делали?»
В голосе легионера появились нотки недоверия.
«Ловил рыбу?»
Невозмутимо пояснил жеребец, поднимая с песка упакованную в чехол телескопическую удочку.
«Клев с этих камней поутру просто волшебный. Криндорадо буквально крючки обрывает».
«Да? В таком случае не будем мешать. Идемте, парни, проверим северный пляж».
Легионеры развернулись и двинулись в обратном направлении. Лучиано судорожно выдохнул и швырнул удочку на песок.
«Типпи, ты здесь?»
Тихо спросил он, по-прежнему стоя спиной к двери.
«Да», — так же тихо отозвалась она. «Зайдешь?»
«Нет. Эти шакалы могут наблюдать сверху».
«Что произошло?»
«Сам не понимаю. Три недели назад пригнали на базу 200 голов. Да не простых. Элитных спецназовцев, морских коньков. Слышал про таких?
Ага.
И кучу высоколобых умников с каким-то оборудованием в довесок. Нашего хмыря-префекта отодвинули в чулан. Теперь всеми делами заправляет принцип Вига Мортус. Короче, полный бардак. Инженеришки повсюду установки свои ставят. Позавчера закончили монтаж высоченной мачты с крутящейся антенной на верхушке. Вроде секретная разработка. Способна учуять любое корыто, подходящее к острову, даже в полной темноте. Радаром называют.
И меня?
Верно, засекли. К счастью, аппаратура еще до конца не откалибрована, поэтому картинка неясная получилась. Один из умников предположил, что это плоскомордая черепаха плывет к берегу, дабы отложить в песок яйца. Дескать, сейчас сезон и все такое. Мортус с ним согласился, но все равно с утра послал своих орлов прочесывать пляжи. А я, как коралл на скале увидел, так сразу сюда рванул.
Спасибо, что успел.
Пожалуйста, Мия Инфантом. Но тебе следует убираться куда подальше сразу, как стемнеет. И больше не возвращаться. Передать не могу, как меня печалит это известие, но... Если ты попадешь им в копыта, то тюрьмой не отделаешься. Они тут, похоже, что-то крупное мутят. Лишние свидетели им точно не нужны.
Понимаю. Типа тяжело вздохнула.
Бутылки на месте?
Да, в тайнике.
Хорошо. Заберу, как утихнет переполох. Вот только... Я сегодня так сюда рванул, что не взял денег.
Ерунда, забудь. Ты и так для меня столько сделал. Пусть это будет моим прощальным подарком.
Спасибо. Станешь уходить? Забери из пещеры все ценное. Я потом завалю камнями дверь, чтобы уж наверняка.
Хорошо. Мне будет не хватать тебя, Лучиано.
Мне тоже.
Тихо сказал он, взмахнул хвостом и медленно побрел прочь.